Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с нашим драгоценным гостем Михаилом Михайловичем Тренихиным, научным сотрудником музея-заповедника Царицына, ведем разговор о наградах Российской империи. Мы с вами исчерпали ордена. Их, как видите, было не так много. Некоторые были более массовыми, некоторые менее массовыми. Но зато сравнительно небольшое количество высоких наград компенсировалось чудовищным количеством медалей. Медалей в Российской империи было множество. И надо сказать, что всякое крупное боевое событие так или иначе отмечали особой медалью, которую вручали участникам этого события. Насколько я помню, ведь началось еще с Петра Первого.
Да, совершенно верно. И вообще надо сказать, что в России в этом плане, в плане наград, оказалось, наверное, первой, самой демократической, потому что как раз введение наград за какие-либо битвы, за военные кампании, это большой шаг, потому что награды могли получить как генералы, участники сражений или монархи, так и простые солдаты, матросы. То есть, соответственно, награду за какую-либо кампанию получали все участники, независимо от статуса, от социального положения. Поэтому, я думаю, в этом плане действительно демократизм нашей наградной системы, и этим мы можем гордиться, потому что мы были первые.
А раньше, чем в Европе было иначе?
Но смотрите, например, знак, собственно, Железного креста появился позже, это уже 1813 год, и потом этот Железный крест перевосстанавливался несколько раз, вплоть до уже, к сожалению, для нас неприятных ассоциаций с Третьим Рейхом.
А вот там
или Орден Почетного Легиона, который также может получить и простой солдат, и генерал. Но мы-то были гораздо раньше.
Ну, а, допустим, Англия, Австрия, там ничего такого не существовало, не вручались нижним чинам ордена и медали.
Ну, это у нас появилось раньше, чем у них. Все равно немножко опережаем по времени.
И с чего началось? Ведь тоже при Петре Первом, насколько я помню.
Да, да, совершенно верно, при Петре. И, собственно, ну, вы сказали о медалях, как, ну, в понимании наших слушателей, медалях для ношения, то есть которые имеют ушко или которые можно повесить на грудь, потому что ведь медали были еще как наградные настольные, но мы все-таки давайте поговорим о медалях для ношения. Так вот, как раз различные сражения эпохи Петра Первого, битва при Калише, или же Гангут, ну, сказать, знаковые победы русского оружия были отмечены.
Гангут, Гренгам, насколько я
да,
помню.
Да, совершенно верно, были отмечены как раз-таки наградными крестами.
А Полтава?
Полтава, да, безусловно. Прошу прощения, да, насчет крестами, медалями. Здесь я, конечно, хотел бы сказать еще именно о редких крестах. У нас вот так получилось, что в нашем журнале один из исследователей недавно плотно разбирал эту тему, портреты военной галереи в Эрмитаже, и вот как раз из всем известной, сказать, битвы Очаков, Измаил, Базарджик, то есть это как награды, которые отражают, это как золотые кресты, которые носились на георгиевских лентах, то есть, как вы видите,
это не медаль, это еще один знак, который сейчас просто вышел из употребления.
Да, да, совершенно верно. Ну, вообще, надо сказать, наверное, нашим слушателям о том, что такое наградный крест, потому что мы говорили, что орден – это все-таки принадлежность к некой корпорации, и это люди, имеющие высокое социальное положение, а кресты могли получать, как и медали, люди простые.
И солдаты, унтер-офицеры,
да,
матросы.
Да, да, совершенно верно. Вот. Но в данном случае крест, конечно, он являлся более высокой наградой и неким таким промежуточным звеном между медалью и орденским знаком. Да, совершенно верно.
Ну вот, если память мне не изменяет, российские медали порой были отмечены остроумными надписями. А вот медаль, которая отмечала сражение при Чесме, морскую баталию, она имела краткую надпись «Был» на фоне горящего турецкого флота, который до сражения существовал, а потом исчез. А что касается Петровских медалей, мне кажется, была медаль на захват двух шведских судов в устье Невы, как раз незадолго до основания Санкт-Петербурга в 1703 году. И поскольку брали эти корабли на абордаже с лодок, большое, так сказать, восхищение потом это вызвало у современников и воодушевление у самого Петра, который поучаствовал в этой боевой операции, на медали была надпись «Небываемое бывает». А вот за Гангут, кажется, орел мух не ловит. И была там ведь главный шведский корабль назывался «Элефант», «Слон». Да, вот, так сказать, орел несет слона. Не муху поймала, целого слона. Это вот медали какие? Это медали настольные, наградные, или медаль, которые носились на ушке?
Ну, некоторые медали, на самом деле, повторялись и настольные, и наградные. Вот, вообще, надо сказать, как мне представляется, почему, собственно, отказались от настольных медалей как наград, и настольные медали заняли столы в красивых кабинетах. Вот, потому что, представьте, ведь каждому хочется похвастаться своим подвигом, выйти на люди, чтобы поняли, что ты человек уважаемый.
Не будешь же ты нести медаль в коробочке.
Совершенно верно. Иначе это получится, как на похоронах Брежнева. А если говорить так, то есть...
Каждая медаль на подушечке.
Да, да, но это, наверное, не самый лучший пример, но тем не менее. А когда кавалер красиво одет и выходит с заслуженной боевой наградой, это красиво и окружающим понятно.
Есть такая замечательная фраза, что ордена и медали – это единственное украшение, которое мужчина может носить, не боясь вызвать ложные ассоциации.
Совершенно верно. А представьте, например, каково командиру, под началом которого идут бравые офицеры и солдаты, у которых на груди много наград. Естественно, что такой командир горд за свое подразделение. Так всегда было, это нормально и хорошо. С другой стороны, ведь государству это тоже выгодно. Чем больше у государства есть людей награжденных, тем больше, соответственно, видимых почестей. Собственно, награды для того, знаки наград и медали для того и нужны, чтобы показать это, чтобы это видели.
Совсем недавно, несколько минут назад, слушали торжественный марш на взятие Карса. Этот марш отражает события русско-турецкой войны 1777-1778 годов, и ныне мы отмечаем вот в этом году 140-летие победы в этой войне и освобождения Болгарии. Стоит еще раз об этом напомнить, потому что для истории России это событие чрезвычайно важное, знаковое. Тогда мы пришли на помощь нашим единоверцам, болгарам, протянули им руку дружбы и способствовали тому, что они после нескольких столетий пребывания под властью турок получили, наконец, государственную независимость. И эта война в русской наградной системе оставила после себя достаточно яркий след.
Да, совершенно верно, но на самом деле, как и многие другие войны, Кавказская война, предыдущие русско-турецкие войны, походы в Средней Азии, естественно, не могло такое событие не найти отражение в предметах фалеристики. Но здесь вы вообще мне польстили, затронули мою любимую тему, так как еще со студенческих лет, ну и потом как выпускник Академии славянской культуры, я, конечно же, очень интересовался балканистикой, южными славянами, ну, в том числе и в наградах, и у них множество наград появилось именно с этого периода, именно с освобождения, потому что не было своего. И много медалей они тоже выпустили, которыми награждали русских солдат и офицеров. Но если говорить именно об отечественной награде, то самая, конечно, массовая и, наверное, одна из самых красивых медалей Российской империи – это медаль в память русско-турецкой войны 1777-1778 годов, которая была учреждена вскоре после кампании. И надо сказать, что медалей было три. Не будем говорить, что это три степени, хотя, по сути, так и есть. Но говорилось, медаль серебряная, медаль светлой бронзы и темной бронзы. В чем разница? Серебряная давалась бойцам за самые ожесточенные бои. Это за бои на Шипкинском перевале знаменитые. Вспомните А вот на взятие... Шитке все спокойно.
За взятие Карса давали?
Да, да, как раз-таки марш написан не случайно. Это взятие далось русской армии непросто. Взятие крепости Карс в Малой Азии. И осада крепости Баязет, тоже яркие страницы отечественной военной истории. Вот как раз именно за эти бои давалась медаль за русско-турецкую войну в серебре.
Ну, чуть-чуть пониже светлая бронза.
Светлая бронза давалась всем участникам, но кто действительно воевал на передовой. И темная бронза, которая давалась тем, кто на передовой не был, но участвовал в походе. То есть, фактически, люди, которые обеспечивали тыл, но не только медсестры, естественно, весь медицинский персонал, а у врачей тогда... Было колоссальное боевое крещение, мы знаем о том, что Пирогов в то время начинал практику, знаменитый наш, да, на всю страну медик. И, кроме того, священнослужители также получали медаль в темной бронзе.
То есть, иными словами, те, кто, может быть, не бился с оружием в руках, но поработал на эту победу как следует. Ну что ж, сейчас мы переходим в нашей беседе с Михаилом Михайловичем Тренихиным к страницам героическим и в то же время печальным. И поэтому в эфире прозвучит песня «Врагу не сдается наш гордый варяг» в исполнении хора Валаамского монастыря.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с нашим гостем, замечательным специалистом по фалеристике Михаилом Тренихиным, обсуждаем награды Российской империи. Вопрос мой соответствует тому, что только что прозвучало. Ведь порою... Войны не выигрывались, так, как это было, например, с русско-японской войной. И тем бойцам и тем офицерам, которые участвовали в боевых действиях, все-таки за их отвагу, за их храбрость нужно было давать награды. Может быть, не они были виновниками поражения, может быть, дело было в руководстве, в каких-то тяжелых обстоятельствах. И они, конечно же, награждались. Но шло ли русское правительство на то, чтобы и после таких войн, и после таких сражений все равно возникали особые медали, особые наградные знаки?
Да, безусловно, они возникали как во время кампании, и вот в данном случае замечательная композиция, о которой, наверное, можно сказать нашим слушателям, которая только что прозвучала, нашла отражение непосредственное в виде конкретной награды, медали за бой варяга и корейца. И она была учреждена, вообще-то говоря, в 1904 году, собственно, прямо сразу по следам событий, когда война была еще в самом разгаре. Награда чрезвычайно редкая, но поскольку кавалеров ее не так много, И больше того, вот интересный факт, что через 50 лет, в 1954 году, живым на тот момент участникам боя с крейсера «Варяг» из канонерской лодки «Кореец» были вручены уже советские медали за отвагу. То есть царские и советские награды соединялись на одних колодках, потому что воинский подвиг за Отечество, я думаю, в любое время чтим и должен быть отмечен наградами. Но, безусловно, самой массовой наградой за кампанию, собственно, является медаль в память русско-японской войны, и она также имеет три варианта: серебряная, светло-бронзовая и темно-бронзовая, как медаль, о которой мы говорили до этого, медаль за русско-турецкую войну. Но только вот интересно отличие в композиции, как искусствовед не могу об этом не сказать. Если медаль в память русско-турецкой войны имеет на аверсе, на лицевой стороне, крест, попирающий полумесяц, понятная символика, то на медали за русско-японской войне повторен другой элемент, повторено всевидящее око, которое до этого было на медали, посвященной войне 12-го года. Опять-таки, преемственность традиций, символических, геральдики. И несмотря на то, что война с Японией действительно не была для России победоносной, скорее, это такая горькая страница отечественной истории, тем не менее, такие события тоже находят отражение в предметах фалеристики. Такая застывшая история в металле.
Ну, а, допустим, медали, которые вводили не для того, чтобы наградить участников войн. Вот это любопытная страница, как вы выразились удачно, истории в металле. Она ведь тоже касается Российской империи. Ордена, как мы выяснили, давали не только за участие в сражениях, не только за участие в войнах, не только за боевые подвиги, не только за отвагу. Их давали и иногда за выслугу лет, иногда за крупные достижения на статской службе, на гражданской, то есть службе. Как с медалями?
Да, конечно, такие награды были, но вот на память приходит самая яркая, да, такая достаточно массовая, но тем не менее чтимая награда – медаль за усердие.
Что это такое? За какое усердие?
Медаль за усердие – это гражданская медаль, которая давалась за усердную службу, за усердный труд, и труд зачастую совершенно мирный, то есть труд медика, труд учителя, профессора или рабочего вполне мог быть отмечен такой медалью.
Ну, а, допустим, медаль, которая для вот современного уха звучит, ну, очень странно, медаль за полезное. Вот она за что давалась?
Соответственно, то же самое. Это могли быть гражданские какие-то деяния, которые и отмечались такой медалью достаточно с широкой формулировкой. И именно широта формулировки давала возможность наградить более, как бы сказали в советское время, более широкие слои населения.
Ну, а вот, допустим, ситуация, которая для нашего времени актуальна, в наше время, потому что это явление возродилось, это меценатство. Это пожертвования, которые идут на культуру, на, допустим, развитие театра, на библиотеки, на музеи и так далее, просто на какие-то городские нужды. Чем награждали тогда меценатов?
Ну вот, соответственно, как раз медалью за усердие вполне могли быть награждены меценаты, и медали имели также разный статус, соответственно, были серебряные, были золотые шейные медали. Сразу видно, что кавалер, награжден такой медалью, имеет более высокий статус, значит, он совершил какой-то более серьезный, более значимый для государства поступок. Вот. Ну и вообще, надо сказать, что медали эти были достаточно красивы, хоть и лаконичны, зачастую они повторяли композицию монет, но, как правило, это профиль императора. Ну, естественно, что, например, более редкими являются времен Александра III или еще раньше. Но до нас, конечно, больше дошло экземпляров времен последнего царя Николая II. Но вот мне эти медали очень и очень нравятся. Такой мастер Васютинский, мастер монетного двора. Это, конечно, всегда очень качественно сделанные красивые вещи, хотя, повторюсь, это награды для простых смертных, не имеющих каких-то, так сказать, высоких рангов, но которые послужили государству.
А в наши дни Русская Православная Церковь также имеет огромную, разветвленную и чрезвычайно продуманную систему наград, церковные ордена, церковные медали. Если мы обратимся ко временам до 1917 года, тогда церковь использовала собственную систему или позволительно было награждать представителей духовенства государственными орденами и медалями?
Ну, что касается орденов, была интересная практика, поскольку духовное лицо, ну, особенно монах, не мог быть награжден по понятным причинам, ну, так сказать, некое награждение и...
Там были свои там духовные награды, палец,
Нет, так далее. Ну, вернее, конечно, духовные награды были, но вы спросили именно про государственные ордена. Да. Так вот, государственным орденом священник мог быть не награжден, а сопричислен к ордену. Но были и специальные награды для священников, государственные награды, я о них скажу, это всего, их было три известных, это наперстные кресты. Ну, мы знаем наперстные кресты священника, а наперстный крест мог быть и официальной наградой. Значит, как я сказал, их было всего три, это медаль, прошу прощения, наперстный крест в память войны 1812 года, который был учрежден через два года после нашей победной кампании Отечественной войны. Наперстный крест в память войны 1853-1856 годов, соответственно, за Крымскую войну получали священнослужители. И безумно красивый наперстный крест в память 300-летия дома Романовых, такая памятная награда для священников, которые были на службе в 1913 году, награда, которую я бы отнес к памятнику русского стиля, очень красивую, яркую, самобытную.
Ну, а, допустим, наперстный крест мог быть вручен не за участие в войне, а за какие-то выдающиеся духовные заслуги. Вот, например, вот существует изображение святого Серафима Саровского. Он отмечен наперстным крестом. И, насколько я помню, это была именно награда. То есть, видимо, по духовному ведомству кресты могли выдаваться не только за участие в войне.
Да, но это были уже свои награды, которые не входили в официальный список государственных наград, а это именно награды церковные. И на самом деле по ним можно делать отдельную передачу.
Ну вот мы с вами здесь сидим, два коллекционера, вы фалерист, я нумизмат, и хотелось бы поговорить хотя бы кратко о другой стороне вот этой истории в металле. Не о героической, не о бытовой, а о, так сказать, отражении прошлого в настоящем. Я очень хорошо знаю, понимаю, что существует колоссальный интерес к монетам Российской империи, и даже люди, бесконечно далекие от коллекционерства, стремятся, так сказать, на память, для удовольствия, ради удовольствия купить серебряный рубль там, с изображением святого государя нашего Николая II, или там золотую монету Российской империи, или прекрасный такой мощный медный пятак Екатерины II, отмеченный значительным весом и размером. Что в фалеристике? Есть ли какая-то страсть к приобретению орденов и медалей Российской империи? Насколько это вообще сейчас возможно? Насколько они доступны?
Ну, вы так вкусно все описали, только коллекционер, пожалуй, может действительно так сочно описывать предмет своего вожделения. Но, безусловно, вообще Российская империя в коллекционировании направление нынче очень популярное, очень развитое, в отличие от советского времени, когда такие предметы иногда за бесценок могли быть. Сейчас на них и цены выросли, ну, цены, так сказать, за которые покупают, и цены, я думаю, цена моральная какая-то, осознание важности собственного прошлого. Поэтому, конечно же, коллекционеры с удовольствием приобретают такие предметы, но я думаю, в первую очередь очень распространенным является собирание нынче георгиевских крестов или до 1913 года ЗОВО, знак отличия военного ордена. Это как раз то промежуточное звено, когда, не являясь офицером, человек не мог получить орден Святого Георгия, но мог получить георгиевский крест за заслуги. Плюс ко всему, такие награды всегда номерные, сзади выбит номер, и сохранились списки. То есть, получая такой крест в коллекцию, вы можете атрибутировать, за что он получен. Вот мне посчастливилось приобрести подобный, и, как выяснилось, вот он был вручен 8 марта 1916 года за бои у озера Нарыч рядовому Нижегородского полка. То есть, представьте, кому, за что, когда, и, соответственно, это такой маленький музей того кавалера. Это, кстати, вот именно отечественная традиция нумеровать награды. Они, конечно, существуют и в некоторых других странах, например, в Британии подписывается за имя кавалера на гурте, на боковой стороне, но именно наши награды, Георгиевские кресты и медали за храбрость, получали номера, и благодаря им мы можем сейчас восстановить имя кавалера. Ну, конечно, еще и должностные знаки, нагрудные знаки.
Ну что ж, я думаю, пришло время поблагодарить Михаила Михайловича Тренихина за весьма информативную беседу с нами, за то, что он столько интересного рассказал. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я делаю это. А вот вместо меня с вами попрощается музыка. Я, конечно, тоже говорю вам спасибо за внимание и до свидания. И после этого в память о войнах, о воинской доблести, об орденах и медалях, которые за нее вручались, хотя и не только за нее. Сейчас в эфире прозвучит вальс на сопках Маньчжурии.
Исторический час на радио «Вера».